Радио Свобода. Двадцать пять лет после Чернобыля, взрыв, предвосхитивший распад страны. В деле о беспорядках на Манежной сформулировано обвинение. Италия и Франция реформируют шенгенские соглашения. Что не сказали президенту журналисты телеканала «Дождь». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня 25 лет со дня Чернобыльской катастрофы, крупнейшей на Земле атомной аварии. По мнению экспертов, экономические и медицинские последствия Чернобыля до сих пор не оценены. В России, Украине, Белоруссии и других странах вспоминают людей, погибших и пострадавших в результате аварии. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович заложили сегодня первый камень монумента ликвидаторам, рассказывает Любовь Чужова.
25 лет назад Анатолий Ющенко участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Сегодня он руководит региональной организацией чернобыльцев «Чернобыльзащита» и пытается добиться от государства выполнения своих обязательств перед теми, кто много лет назад пожертвовал своим здоровьем, пытаясь устранить последствия взрыва ядерного реактора в Чернобыле.
Будучи преподавателем военно-инженерной академии имени Куйбышева, был отдан приказ о том, что необходимо выехать для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Пробыл в течение 3,5 месяца работы по дезактивации станции, по разведке заражения радионуклидами местности, составлял карты радиоактивного заражения, работал по уничтожению рыжего леса, это лес, который был рядом со станцией. Получил инвалидность, установлена связь. Заболевание, связанное с пребыванием в Чернобыле, выполнение работ там. Обострили все заболевания и потерян иммунитет организмом. Это второе.
Анатолий Алексеевич, а государство помогает чернобыльцам? Что вы об этом можете сказать?
Могу сказать, что государство заботится только от случая к случаю. Те льготы, которые существуют для чернобыльцев, они урезаются медленько и урезаются. Но это выражается в том, что остались уже такие льготы для чернобыльцев. Это первое, это 14 дней отпуска, лечение в больницах бесплатное, и проезд общественным транспортом. Но проезд общественным транспортом сейчас делают для всех пенсионеров, не только для чернобыльцев.
Чернобыльцы в чем сейчас нуждаются?
Сейчас они нуждаются в основном в лечении, в отзывчивости органов социальной опеки, потому что в настоящее время есть чернобыльцы, которые живут на вокзалах, бомжуют, так как не предоставляется им жилье вовремя. И также у нас люди ждут очередь, кто на награды, которые не получили, будучи в Чернобыле, кто на жилплощадь. Это ж непорядок. Вопросов очень много, когда люди обращаются за помощью, допустим, за медицинской. Если до ветерана Великой Отечественной войны есть табличка, что обслуживается вне очереди, то, хотя это положено по закону, в поликлиниках для чернобыльцев такой таблички нет. И они, бедные, с тяжелыми заболеваниями, сидят постоянно в очереди. А обеспечение лекарствами тоже от случая к случаю. Сегодня нет, приходите завтра. Но куда он? Люди приобретают и на свои деньги лекарства.
Это был участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Ющенко. Вот что говорил 25 лет назад о событиях на АЭС генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что реальные масштабы Чернобыльской катастрофы, которой исполнилось 25 лет, до сих пор не оценены.
Стоимость мероприятий по минимизации последствий только в Беларуси, Украине и России составила за последние, наверное, 25 лет, приблизилась, наверное, к 600 миллиардам долларов. Причем эти деньги из бюджета от налогоплательщиков, а вовсе не от атомной индустрии. Кроме того, ведь огромные расходы несут другие страны. Германия, Швеция, Англия и так далее, которые там вынуждены приплачивать для ведения сельского хозяйства или охотничьего хозяйства на этих самых загрязненных территориях, которые сталкиваются с теми же заболеваниями, которые встречаются у нас. Это экономика. Теперь самое, конечно, страшное – это заболевание людей. Значит, атомщики и пляшущие под их дудку межправительственные организации утверждают, ну, совершенно несусветное, что за жизнь чернобыльского поколения будет дополнительно там 4-9 тысяч раковых заболеваний, смертей раковых. Все остальное – это, может быть, пара сотен тысяч других заболеваний. Все это будет невидимо на общем фоне заболеваемости и смертности. Это абсолютно не сочетается с реальными наблюдениями, потому что вот сравнение территорий сильно пораженных, более 6 областей, которые сильно поражены, с территориями, которые рядом расположенными, такими же по экономике, по социальному положению, рядом расположенными и менее пораженными, показалось, что за 15 лет разница в смертности, в дополнительной смертности, около 4%, ну там 3,8%, то человеческих жизней это дополнительно 60 тысяч смертей. Я вернулся недавно с конференции в Берлине, там приводились данные такие, немецкие эпидемиологи. Они посчитали, что в Европе было дополнительных, после Чернобыля, дополнительных 800 тысяч мертворождений и выкидышей. Вот это все совпадает одно к одному. То есть ясно, что чернобыльские последствия – это сотни тысяч уже погибших людей, а не первые десятки тысяч. Ну, Фукусима ярко показала всем, что атомная индустрия не учитывает последствия таких аварий, которые, ну вот как в Чернобыльской, не учитывает. Смотрите, во всем мире продолжают эксплуатироваться старые атомные станции, которые выработали свой проектный ресурс. Не говоря уже о том, что все атомные станции безопасные, но старые-то атомные станции супер опасны. А у нас в России продолжают работать даже станции чернобыльского типа. Вот без колпаков. Если бы колпака не было в Фукусиме, то, я не знаю, там было бы ого-го сколько радионуклидов. Ну, потому что там 4 реактора аварийных, а к Чернобылю был только один. Атомная энергетика неприемлемо опасна, и от нее надо избавляться.
Это был советник РАН, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Экологи выступают против ядерной энергетики и считают, что в дни юбилея Чернобыльской катастрофы и ликвидации последствий аварии на Фукусиме правительства должны задуматься о переходе на альтернативные атомные энергетики, возобновляемые источники энергии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В конкурсной программе Берлинского кинофестиваля в этом году участвовал фильм Александра Мендадзе о Чернобыле. Сегодня картину «В субботу» показывает первый российский телеканал. В беседе с корреспондентом Радио Свободы Еленой Власенко Александр Мендадзе размышлял, почему искусство задолжало истории и как и кому придется этот долг отдавать.
Режиссер и сценарист Александр Мендадзе говорит, что зритель его нового фильма «В субботу» попадает на свадьбу. Одну из 16 свадеб, которые играли 26 апреля 1986 года в городе Припять вскоре после взрыва на Чернобыльской атомной станции, не зная или не желая узнать о нем.
Я чувствовал необходимость рассказать то, что я должен рассказать, максимально внятно, не играя в поддавки и абсолютно не думая, допустим, о тех людях, которые это ликвидировали, хотя бы потому, что это фильм же не о ликвидации. Это фильм о единственном дне, в котором жили конкретные люди. Я основывался на их воспоминаниях. В общем, я не обольщался в смысле какой-то реакции именно широкого зрителя. Эта картина, конечно, не для широкого зрителя. Хотя ничего в ней сложного нет. И на самом деле, мне кажется, что эта картина и совершенно не для высоколобых, синефилов и так далее. Мне кажется, это просто своего рода тест, по которому, в общем, человек может себя проверить, насколько он может сопереживать происходящему на экране. Это вопрос к человеку, который готов не то чтобы работать над собой, но, по крайней мере, пытаться настроить себя на то, чтобы считать ту информацию эмоциональную, ну и, может быть, смысловую, которую ему предлагают на экране. В профессиональной среде мне трудно обольщаться. В общем, по-моему, картина весьма понравилась. Я даже удивлен прессе нашей, которая вся, в общем, была позитивна. Что касается не кинематографистов, тот зритель, который был у меня, когда я работал с Вадимом Андрашитовым, он по-прежнему сохранился. Конечно, его стало гораздо меньше тех людей, которые были нашими зрителями. Вот этих людей, самые читающие страны, этих людей, которые задавали себе вопрос, кто я, кто виноват, зачем и так далее. Ведь общество потребления, как и во всех странах, впрочем, оно вступает, и человек не хочет разочарований, человек не хочет неоднозначных ответов на вопросы, человек хочет за обедом быстро пережить то, что он видел во время картины. Ну, запивая, в общем, это хорошее вино.
Сам Александр Мендадзе 26 апреля 1986 года был в Минске. Вместе с режиссером Вадимом Абдрашитовым он снимал фильм «Плюмбум». Узнав о катастрофе на Чернобыльской атомной станции, они остались там, не бежали. А через год направились еще ближе к Чернобылю, в Киев, снимать другой фильм «Слуга».
Парафраз нашего времени, нашего исторического, генетического уже сформированного поведения. Весь 20 век – это весь век жизни рядом с условным реактором. Будь то 37-й год, будь то Великая Отечественная война, в которой мы победили именно из-за вот такого отношения к опасности. И Нагибин в своих дневниках пишет, что когда он был на фронте, его поражало сочетание абсолютно безответственного, легкомысленного отношения к цене собственной жизни, вместе с тем подвигом, на который шел человек ровно через несколько часов. И после того, как он это мужество проявлял, он опять был абсолютно обеспечен. Если так уж совсем идти на какие-то параллели, может быть, спорные, но, наверное, потому и Москву не взяли, и понять до сих пор не могут, почему ее не взяли. Так вот именно поэтому. Потому что в ополчение шли полураздетые, безоружные люди, профессора, там, студенты, очкарики, и погибали под этим танком. А Париж был сдан, как известно, счет шел на часы.
По мнению Александра Мендадзе, многие кинематографисты сегодня вынуждены работать в индустрии развлечений и избегать описания таких событий, как, например, августовский путч, война в Чечне, теракты в Беслане и в Москве.
Наше искусство хотело бы стать киноиндустрией. В результате, конечно, поменялись ценности, подходы. Как мы не говорим про отвратительную свою советскую жизнь, однако надо признать, что молодой человек, заканчивающий МГИК, существовал абсолютно в тепличных и гармоничных условиях. Тебе весь этот МГИК, как мне, допустим, говорит, ты должен писать исповедь, ты не должен быть халтурщиком, ты должен писать только себя. Так воспитывался человек, ориентируясь на авторское кино. В социальном отношении ты мог в те времена внушать человеку, говорить с ним об идеальном. В нашей жизни это уже становится какой-то демагогией. Выясняется, что самовыражение никому и не нужно молодого человека. Нужно долгое время, чтобы появились люди, продюсеры, которые на 9 фильмах зарабатывали, а 10 снимали не для денег. У нас это из продюсеров понимают считанные единицы.
В итоге у искусства перед историей образовался долг, говорит Александр Мендадзе. Слишком много недосказанного и вовсе невысказанного. Как же вернуть этот долг?
Существуют белые пятна истории не только в том смысле, что эти пятна не открыты архивно, хотя и таких пятен до черта. Но, по крайней мере, очень мало каких-то выдающихся произведений на эту тему. Не нужно требовать от художника того, чего он не делает. Он не делает потому, что нет этой потребности. Кто может остановить писателя написать то, что он хочет написать? И для этого не нужно много денег. Это же не кино снять постановочно, заполнять эти белые пятна. Может человек только большого дарования, которое уже вмонтировано его мужество. Когда человек не может это не сделать, и сделает это обязательно. Если его останавливают какие-то внешние факторы, ну, значит, ему лучше об этом не делать.
Сегодня люди реагируют на теракты так же, как когда-то реагировали на Чернобыльскую аварию, бездействуя, молча. Однако этому бездействию сопутствует вечное опасение действия, массового и радикального, говорит Александр Мендадзе.
В конце концов, если говорить о Чернобыле, то взрыв был в какой-то степени ступенью к следующему взрыву, когда распалась страна.
С Александром Мендадзе встретилась Елена Власенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Александр Лукашенко неожиданно не приехал на церемонию в день 25-летия Чернобыльской катастрофы, а в столице Белоруссии сегодня прошел традиционный чернобыльский митинг. У нас в эфире минский корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков. Виталий, добрый вечер. Я знаю, что вокруг митинга были споры в оппозиционной среде. Как он прошел?
Митинг прошел достаточно скромно и спокойно. Можно сказать, после того, как власти запретили шествие «Чернобыльский шлях», многие активисты оппозиции потеряли интерес к мероприятию в форме митинга на одном месте, тем более не в самом центре города. Тем не менее, в результате сегодняшней акции приняло участие около 1000 человек. Можно сказать про условия, в которых пошел этот митинг. На входе стояли спецназовцы, проверяющие участников акции вещи. Площадка, где был разрешен митинг, была отгорожена турникетами. Все это элементы тех мер, которые введены в Минске после взрыва в метро 11 апреля. Кроме того, всех, кто приходит на площадку для митинга, снимали на видео. Один из организаторов акции, Юрий Хадык, в своем выступлении отметил, что сегодняшняя акция – это один из способов преодолеть страх, посеянный в белорусском обществе жестоким разгором площади 19 декабря и взрывом 11 апреля в Минском метро. То, что пришло до 1000 человек, Хадыка считает хорошим знаком.
Виталий, вы сказали, что чернобыльский шлях был запрещен. А почему?
И вообще сейчас руководство Белоруссии, скажем так, пользуется нынешним плачевным состоянием белорусской оппозиции, когда большинство ее лидеров находится в тюрьме или под следствием после президентских выборов 19 декабря. И в таких условиях большинство оппозиционных лидеров не решается призывать к несанкционированным акциям, чтобы не провоцировать дополнительные репрессии. Поэтому минские городские власти вот так смело впервые в истории запретили проведение традиционного шествия «Чернобыльский шлях», разрешив лишь митинг на отдаленной площади Бангалор. И организаторы акции уже заявили, что власти, запретив традиционное шествие в годовщину трагедии, проявили, цитата, «неуважение не только гражданам Беларуси, но и к ликвидаторам, ко всем тем, кто реально пострадал в результате этой страшной аварии».
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович сегодня заложили первый камень монумента ликвидаторам Чернобыльской аварии. Александра Лукашенко тоже ожидали на церемонии, но он не приехал. С чем это связано?
Вот когда сегодня у Лукашенко журналисты спросили, почему он не приехал в Киев, то он ответил так. Задайте этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины, заявил Александр Лукашенко журналистам. Напрашиваться я никому не собираюсь. И быть каким-то подпевалой я не собираюсь ни одному президенту, ни у другого, сказал Лукашенко. Тут стоит напомнить предысторию. Лукашенко не поехал в Киев, по всей видимости, в качестве ответа украинскому президенту Виктору Януковичу на недавнюю историю с конференцией Евросоюза в Киеве 19 апреля. Накануне той конференции в прессу просочилась информация о том, что глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу откажется принять в ней участие, если в Киев приедет Лукашенко. В результате официальный Киев свой выбор сделал, и Лукашенко в столицу Украины тогда не приехал. Зато сегодня он попытался отыграться на президенте Европейской комиссии Жозе Мануэле Баррозу, и эти скандальные заявления уже цитируются во всех агентствах. Цитата. «Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих, ну кто такой Баррозу? Я меньше всего смотрю, что где-то ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи», заявил сегодня Александр Лукашенко.
Спасибо, Виталий. Это был корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятерым задержанным по подозрению в организации и участии в декабрьских беспорядках на Манежной площади сформулировано окончательное обвинение. До конца мая материалы уголовного дела будут направлены в суд. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, четверым активистам которого и предъявляют обвинение, называет работу следователей фальшивой, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сегодня задержанным по подозрению в участии в организации беспорядков на Манежной площади активисты журналистам «Другой России» Кириллу Унчуку, Руслану Хубаеву, Леониду Панину будет предъявлено обвинение по статьям хулиганства, призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Основным зачинщиком погромов и столкновений молодежи с ОМОНом Следственный комитет называет активиста запрещенной национал-большевистской партии, участника движения «Стратегия 31» и «Другая Россия» Игоря Березюка. Говорит исполняющий обязанности начальника главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко.
Игорю Березюку будет предъявлено обвинение по части 3 статьи 212, это призывы к массовым беспорядкам, по части 2 статьи 213, это хулиганство, и часть 1 статьи 202, возбуждение ненависти либо вражды. А также он обвиняется в оказании сопротивления и применении насилия в отношении представителя власти, в частности в отношении сотрудников лиц особого назначения, которые осуществляли охрану правопорядка в тот день на Манежной площади. Ну и также будет инкриминироваться часть 4 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, это вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. На этом расследование уголовного дела не завершается. У нас был создан своевременно еще в декабре прошлого года и продолжает достаточно успешно работать оперативный штаб. Расследование продолжается.
В Следственном комитете сегодня распространили информацию, что беспорядки на Манежной 11 декабря прошлого года были спланированной акцией неких запрещенных объединений. Как уже установлено следствием, это преступление планировалось, и его организаторы тщательно законспирировали свою деятельность, говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Правоохранительные органы располагают данными практически обо всех присутствовавших на Манежной площади 11 декабря, добавляет начальник управления уголовного розыска ГУВД по Москве Виктор Голованов.
Все задержанные, они ранее судимы, большинство не жители нашего города, и часть из них относится к запрещенной НБП. Мы проделали колоссальную работу по их изобличению, провели обыска, изъяли у них множественную технику, изъяли готовую литературу, в которой содержатся признаки экстремистской. Но вот сейчас экспертиза еще не закончена по этой литературе. В ближайшее время мы проведем еще задержание по этому преступлению. Причем несколько лиц будут задержаны в ближайшее время.
Лидер коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает работу следователей по раскрытию преступления крайне непрофессиональной. Четыре активиста движения являются подозреваемыми в организации декабрьских погромов. Как итог, считает оппозиционер, молодых людей могут посадить за их политические взгляды, а в дальнейшем это негативно отразится и на самом движении.
Их обвиняют просто за принадлежность к политической организации «Другая Россия». И это, конечно, лживый и непристойный документ. Такой путь для следствия. Это легкий путь следователя в полицейском государстве. Берешь человека, принадлежащего к политической организации, задерживаешь его и начинаешь искать свидетелей. Мы будем всячески разоблачать вот это готовящееся уголовное дело. Они готовят большой фальшак. Никакого отношения ко всяким вот этим крикам, там, «Россия для русских» мы никогда вообще не имели, а особенно последние эти 10 лет. Как не убить сразу двух зайцев? Я иронизирую в данном случае. То есть не посадить некоторое количество активистов «Другой России», и еще, глядишь, возможно, даже и как бы и найти виновных за Манежную площадь. А еще одновременно могут и запретить и «Другую Россию», которая едва была образована.
Эдуард Лимонов за себя не беспокоится. «Я 11 декабря на Манежной площади не был. Мне бояться задержаний нечего», — заявил он. Беспорядки в центре Москвы произошли после мирного траурного шествия на Кронштадтском бульваре в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове. Около 5000 человек, преимущественно молодежь, устроили погромы и столкновения с ОМОНом и милиции, в результате которых несколько человек пострадали, десятки были задержаны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
После сводки новостей в программе «Время свободы» о переговорах Сильвио Берлускони и Николя Саркози, одной из тем которых стало реформирование шенгенского пространства из-за наплыва беженцев из Северной Африки.
Радио «Свобода», новости.
Государство обязано сообщать гражданам всю правду о техногенных катастрофах, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая сегодня на церемонии в Чернобыле, приуроченной к 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Один из подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского Ивана признал в суде свою вину. 60-летний Николай Савельев был доставлен сегодня в Пресненский суд Москвы, где ему и другим задержанным должны избрать меру пресечения. Завершено расследование дела об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова в декабре прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». По данным источника, близкого к следствию, раны у Тихонова неглубокие, и уже в среду он сможет участвовать в заседании Мосгорсуда. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. В Сирии во вторник были задержаны сотни сторонников оппозиции. По сведениям правозащитников, большинство арестов произошли в предместьях столицы Сирии, Дамаска и в городе Джебла. В столице Саудовской Аравии и Рияде в среду будет подписано новое соглашение о плане передачи власти в Йемене между правительствами и оппозицией этой страны.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози провели сегодня в Риме переговоры, касающиеся прежде всего ситуации с беженцами из Северной Африки, прибывшими в Европу в последние месяцы. Рассказывает Андрей Шароградский.
Накануне встречи стало известно о решении Италии принять участие в бомбардировках ливийской территории, от чего официальный Рим до сих пор отказывался. В рамках военной операции против режима Муаммара Каддафи Италия соглашалась лишь на предоставление авиабаз, а ее самолеты и корабли принимали участие в дозаправках и других небоевых операциях. В заявлении итальянского правительства отмечается, однако, что самолеты ВВС Италии будут атаковать только четко определенные военные цели. На пресс-конференции по окончании переговоров премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подчеркнул. Наши удары будут наноситься только по очень-очень ограниченному числу объектов исключительно военного назначения. Речь может идти, к примеру, о движущейся военной технике. В то же время мы не будем атаковать гражданские объекты с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Центральной темой переговоров была ситуация с беженцами из Северной Африки, прибывшими в Европу. Абсолютное большинство из них оказались в Италии, чье побережье располагается ближе всего к тем странам арабского мира, где в последние месяцы вспыхнули народные волнения. На прошлой неделе между Францией и Италией возник дипломатический конфликт после того, как Франция запретила пересечение франко-итальянской границы поезду, следующему из итальянского муниципалитета Вентимилья во французский город Ментон. Скопилось большое количество беженцев из Северной Африки, в основном из Туниса, получивших от итальянских властей временные документы, которые формально позволяют им свободно передвигаться внутри Шенгенской зоны. Франция отказалась признавать эти документы и потребовала от находившихся в поезде беженцев подтвердить, что они располагают достаточными средствами для пребывания на французской территории. Те, кто не смог этого сделать, были возвращены в Италию. Следует отметить, что большинство тунисских беженцев стремится оказаться именно во Франции, где у многих есть родственники и друзья. После этого инцидента Париж заявил о необходимости определить условия, при которых возможно восстановление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Сегодня Николя Саркози и Сильвио Берлускони подписали совместное письмо по этому поводу, направленное главе Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозо и председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею. «Мы хотим, чтобы Шенгенское соглашение продолжало жить, но для того, чтобы продолжать жить, Шенген должен реформироваться», отметил Саркози на пресс-конференции в Риме. Лидеры Франции и Италии также совместно потребовали от сирийских властей немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов, требующих перемен в Сирии. Однако Николя Саркози подчеркнул, что международное сообщество не будет вмешиваться в дела Сирии без специальной резолюции ООН. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О том, как переживает наплыв беженцев Италия, мне рассказал римский журналист Алексей Букалов.
Много разговоров о том, что Италия переполнена беженцами. Но, наверное, это все-таки журналистское преувеличение. Давайте начнем с фактов. Сколько прибыло, когда они начали прибывать, из каких стран, куда они прибывают и как их встречают? И,
конечно, это преувеличение, хотя действительно приток возрос. И главное, что изменилась тенденция. Италия, заключив договор о дружбе и сотрудничестве с Ливией, договорилась с Ливией о прекращении потока беженцев из Ливии. Чтобы режим Каддафи будет сотрудничать при остановлении этого потока беженцев.
Алексей, а когда этот договор был заключен?
В 2008 году. Это такой исторический договор о дружбе По этому договору Италия выплатила 55 миллиардов за ущерб, причиненный за 3 десятилетия колониального владычества. И вот в этом же документе, среди прочего, Ливия обещала бороться с нелегальной миграцией.
Она уже в то время представляла серьезную проблему, да?
Все время шел поток, и сражались в одиночку. Мальта, как самая первая цель, и Италия, как более обширная территория. Но вот, если в 2008 году через Ливию в Италию бежало 36 тысяч беженцев из Африки, то есть не только ливийцев, но вообще всех беженцев из Африки использовали Ливию как плацдарм, то уже на следующий год после подписания этого договора печать приводила цифру 4 тысячи, то есть резкое сокращение этого потока. Ну, впрочем, Италия сама расторгла этот договор в преддверии операции НАТО. Больше того, Каддафи, возмущенный таким предательством Италии, публично заявил, что Ливия использует беженцев в качестве возмездия для того, чтобы продать урок Европе. И по данным Организации Объединенных Наций, которая приводила здесь итальянская печать, с начала ливийского кризиса страну покинуло более 450 тысяч человек, почти 500 000. И большинство ливийских беженцев нашли временное пристанище, правда, на соседних территориях Туниса, Египта, Алжира. Однако и в этих странах для них нет условий подходящих, и они стараются последовать примеру, скажем, самих тунисцев. Тунисцы, которые после этой весны революции демократической, они все кинулись в Европу, причем используют Италию как перевалочный пункт. Но вы спрашивали о цифрах. Скажем, такая ближайшая точка, это остров Лампедуза, самый южный пункт итальянской территории, который находится в так называемом Тунисском или Сицилийском проливе. Коренное население там примерно 5 тысяч человек, или, скажем так, 5001 человек, потому что там Берлускони недавно купил виллу. Но вот самый пиковый момент, там было свыше 30 тысяч беженцев находилось одновременно. Хотя этот поток удалось остановить, потому что удалось договориться с Тунисом о частичной репатриации беженцев. Итальянцы, честно говоря, очень разочарованы реакцией Европы на эту ситуацию. Европа понимает опасность, но предпочла помочь маленькой Мальте и более-менее откровенно заявить, что Италия должна справляться сама. Лампедуза превратился просто в такой кошмар для его жителей. Они моментально разбежались по всему острову, покинув эти временные так называемые лагеря для перемещенных лиц, но бежать особенно некуда, потому что остров маленький. Тогда их начали возить в другие места вдоль берега, но, во-первых, каждое местное самоуправление, оно прежде всего говорило, что оно не хочет. Ну, скажем, мэр Рима Алемано заявил, что он категорически против того, чтобы привозить беженцев в Рим. Здесь и так полно народу, еще тут сейчас ожидается беатификация Иоанна Павла II, свыше 2 000 000 человек, они просто в панике. Значит, они начали передвигаться по всему этому полуострову, направляясь, конечно, на север, потому что, скажем, у тунисцев, которых было большинство, там и у алжирцев, у них много родственников во Франции, друзей, и вообще язык французский, они устремились туда. Что сделали итальянцы? Итальянцы такой подложили такую свинью своим северным соседям, они им выдали временные виды на жительство. Временный вид на жительство предусматривает свободное перемещение в шенгенской зоне. Но с первого же момента французы воспротивились этому, остановили эти поезда с беженцами, садили их всех в районе Вентимилия, на границе, и нашли тоже, они же тоже читают документы, нашли определенное нарушение в том смысле, что власти страны в интересах охраны общественного порядка могут не пускать в страну даже обладателей таких временных видов на жительство, если у них нет паспортов и денег. Ни того, ни другого у них благополучно не было. Тут еще всеобщее есть опасение такое, что среди так называемых беженцев может быть очень много исламских фундаменталистов, и это все не совсем так уж совсем невинно выглядит. Хотя, конечно, гуманитарный аспект очень важный, и именно на гуманитарный аспект делает акцент, скажем, Святой Престол и лично Папа Римский, который несколько раз говорил о том, что нужно помогать этим страждущим, нужно протянуть им руку помощи, и призывал к милосердию, но делал то, что полагается делать Папе Римскому.
Журналист Алексей Букалов из Рима. О том, насколько проблема беженцев угрожает целостности Европы, мой коллега Валентин Барышников беседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Пьер Анри, президент ассоциации «Франс Тер Дазиль», что можно перевести как «Франция – земля-прибежище», назвал конфликт между Парижем и Римом перебрасыванием из рук в руки горячей картофелины, обжигающей руки каждого из партнеров. Сознание того факта, что правы по-своему и те, и другие, не мешает политическим деятелям по обе стороны франко-итальянской границы утверждать, что виновата только или главным образом другая сторона. Так, крайне правая политическая партия Италии «Лига Севера» призвала по стопам инцидента с поездом к бойкоту французских товаров. Не осталось в долгу и лидер крайне правой французской партии «Национальный фронт» Марина Ле Пен, назвавшая решение итальянцев выдать временные визы десяткам тысяч беженцев из Туниса, я цитирую, «приглашением, направленным сотням тысяч других потенциальных беженцев». Конец цитаты. И вот что сказала далее дочь и наследница Жана Мари Ле Пена. То, что произошло с поездом, демонстрирует безумие, заключавшееся в передаче национального суверенитета стран инстанциям Европейского Союза.
Означает ли это, что нынешний иммиграционный кризис ставит под удар само единство Европейского Союза?
И да, и нет. Ставит, ибо конфликт еще не решен. И встреча на высшем уровне, конечно, плод сознания того факта, что кризис весьма серьезен. В то же время я осмелюсь высказать гипотезу, что этот конфликт закончится компромиссом в той или иной форме. Ибо все конфликты в лоне Евросоюза, а их количество исчисляется тысячами, всегда заканчивались той или иной формой компромисса без явных победителей и без явных побежденных. Это и есть, на мой взгляд, не только кредо, но и лучший довод в пользу существования Евросоюза, включая и шенгенское пространство, и шенгенские визы, которые, как мы видели, с одной стороны, ущемляют национальный суверенитет государств, но зато позволяют одному отдельно взятому человеку свободно ездить без всяких виз и без мучительного ожидания на закрытых границах из одной страны в другую.
Семен Мирский из Парижа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главный фигурант дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой попытался покончить с собой. Накануне последнего дня судебных прений Никита Тихонов, которого прокуратура считает организатором и исполнителем этого преступления, нанес себе несколько порезов бритвой. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Слушание в Московском городском суде продолжится завтра, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что сегодня в Московском городском суде завершатся прения сторон, участвующих в процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Однако слушания были отложены. Председательствующий сообщил, что один из подсудимых, Никита Тихонов, по состоянию здоровья не может принять участие в заседании. Подробности не разглашались, однако чуть позже адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы семьи Анастасии Бабуровой, рассказал журналистам, что Тихонов предпринял попытку суицида. Точнее, по мнению Жеребенкова, пытался симулировать самоубийство.
Материалы дела прекрасно показали, что он расчетливый, хладнокровный, в общем-то, всю жизнь свою сознательную взрослую готовился к совершению убийств, прекрасно разбирается в оружии, стоит в биоснайперском деле. В анатомии человека, и в его материалах там зафиксированы данные, ну, как решить человека жизни. Например, там у него были записи, что в случае повреждения сонной артерии человек живет 12 секунд, в случае повреждения ревной артерии 1,5 минуты живет человек, ну и так далее. В общем, прекрасно и великолепно разбирается в лишении человека жизни. Соответственно, если бы он хотел реально покончить с собой, он, наверное, повредил бы сонную артерию гораздо проще и легче, чем царапины себе причинять на руках.
При этом Владимир Жеребенков напомнил, что накануне сторона обвинения представляла анализ собранных по делу доказательств, которые, по его словам, неопровержимо доказывают вину Тихонова.
Вчера были представлены доказательства обвинения, они достаточно веские, согласованы между собой, дополняют друг друга. И, в общем, защита не смогла их опровергнуть. И в данном случае Тихонов, достаточно хладнокровный, расчетливый, ну, вот решил таким образом сорвать процесс, чтобы по новой его начать, соответственно, зная все слабости, все нюансы процесса. Более того, он прекрасно понимает, что алиби рассыпалось, которое Барановский его даме сердце предложил. И, соответственно, новое алиби придумать, какие-то другие веские вещи. Ну, то есть каким-то образом повлиять на присяжных, делать это более грамотно. Второй раз это проще делается. Человек хочет избежать уголовной ответственности, либо минимизировать эту уголовную ответственность.
За время судебного разбирательства численность жюри заметно сократилась. К настоящему времени в процессе остались 12 основных и 2 запасных присяжных. По словам Владимира Жеребенкова, в последнее время защита подсудимых предпринимала заметные усилия для того, чтобы эта коллегия была распущена.
Его сторонники, сторона защиты, как бы стремилась затянуть процесс, то есть чтобы он не дошел до логического завершения и распустить коллегию присяжных. Позиция у них очень простая. Майские праздники у нас как бы на носу, и, соответственно, 2 недели люди будут находиться в отпусках, в разъездах, и мы не можем надеяться, что присяжные соберутся после майских праздников, после 10 мая. Кто-то может не явиться, и, соответственно, у нас осталось только 2 запасных, коллегия будет, соответственно, распущена. Может быть, надеяться оказать в этот период времени воздействие на присяжных, а такие попытки мы фиксировали. Ну и тут еще один момент в своем поступке, он в любом случае вызовет жалость у присяжных и, соответственно, может заслужить снисхождение, поскольку обвинение категорически против этого снисхождения.
Адвокаты самого Тихонова скупы в комментариях сообщения о попытке суицида, предпринятой их подзащитным. Говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Пока, к сожалению, у меня очень мало сведений по данной ситуации. Поэтому в целом не могу ничего сказать ни о причинах, ни о состоянии здоровья Тихонова. Есть сообщение о том, что его перевели в Матросскую Тишину, в тюремную больницу.
Вы с ним вчера, когда общались, у него какие были настроения по окончанию судебного процесса? То есть что-нибудь предвещало?
А какие у него могут быть настроения, когда обвинительный вердикт предрешен? Я подозреваю, что это одна из наиболее вероятных причин.
Следующее судебное заседание запланировано на завтра. Не исключено, что завтра же подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис обратятся к присяжным с последним словом, после чего они удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А в Химкинском суде сегодня продолжалось слушание дела антифашистов Алексея Гаскарова и Максима Солопова, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. Репортаж Веры Володиной.
Свидетелями обвинения по этому делу являются Максим Храмов, Алексей Питель и Алексей Паршин. Питель давал показания на предыдущем заседании. На этот раз суд собирался опросить оставшихся свидетелей, но прибыл только Алексей Паршин. Как проходило судебное заседание, рассказал Максим Солопов.
Паршин, во-первых, он также ранее судим. То есть, если свидетель Питель судим ранее за кражу, то свидетель Паршин, он привлекался за хранение наркотиков. При этом у него существенные противоречия. Он заявляет о том, что оказался случайно, якобы договорился о встрече с родственником, который также живет в Мытищах, но договорились с ним они о встрече именно в Химках. Мы предоставили в суд данные опроса свидетеля Дождева, его родственников, с которым он якобы встречался, где тот четко отвечает, что летом он в Химках не был. Суд приобщил к делу наши документы. Мы полагаем, что это агенты, да, вот сотрудников ГУВД Московской области, которые находятся, то есть от них зависит, потому что, ну, они все ранее судимые.
Защита, как и сами обвиняемые, утверждают, что свидетели принуждают к оговору, что протоколы Храмова и Питали не отличаются друг от друга ничем, кроме фамилии. Следующее заседание назначено на 6 мая. Предполагается опрос 3-го свидетеля, которого приставы снова не смогли разыскать и доставить. Пока суд лишь заслушал характеристику на него.
Приставы, но они опросили его соседей, которые прямо вот это было зачитано в зале суда. Соседи характеризуют 3-го свидетеля Храмова как мошенника и наркомана. И все из Мытищ, ну, из Мытищинского района. Мы настаиваем на том, чтобы и 3-й свидетель выступил в суде, чтобы поймать и уличить во лжи.
Максим Солопов объясняет, что путанные показания свидетелей обвинения стали единственным доказательством участия его и Гаскарова в антифашистской акции.
Судья учитывает все наши аргументы, приобщил опровергающие материалы к делу. Мы рассчитываем на то, что для начала эти доказательства будут исключены из дела, полученные там с целым рядом нарушений. И, соответственно, если не будет этих доказательств, то прокуратура может отказаться от поддержки обвинения, да, либо судья уже, соответственно, может вынести обвинительный приговор, потому что других доказательств нет против нас.
Максим Солопов и Алексей Гаскаров обвиняются по статье хулиганства, по которой им грозит до 7 лет лишения свободы. Они были арестованы на следующий день после того, как в прошлом году, 28 июля, около 300 анархистов и антифашистов, протестующих против вырубки Химкинского леса, совершили нападение на администрацию города. Они закидали здание администрации камнями и бутылками. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Время свободы, 26 апреля, итоговый выпуск. Главной темой обсуждения в московской журналистской среде стало вчерашнее посещение президентом Медведевым студии телеканала «Дождь». Слово нашему телеобозревателю Анне Качкаевой.
Продвинутый президент сходил на либерально-оппозиционный, модный у интернет-общественности телеканал «Дождь». Сразу после комиссии по модернизации поглядел на телевизионные технологии нового поколения. Недвусмысленно дал понять, что к большим каналам настроен скептически. Не вызывало сомнений выражение лица, а главная интонация, с которой Дмитрий Медведев произнес слово «большие». «Большие» именно этот фрагмент, разумеется, и не показали. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева не могла не произвести на президента впечатление. Непротокольная, в белой рубахе на выпуск, в дорогих рваных джинсах, рядом сын Лука. Наталья показала элегантное бело-серебристое пространство канала. Полиэкраны, уникальные софты, возможности прямого эфира из любой точки студийного пространства, стримбокс, зона новостей. Уже за студийным столом владелица и директор попросила Медведева подключить «Дождь» к его встречам с руководителями большой телевизионной тройки. На ушко президенту она сообщила о том, во сколько ей обошлась вся эта красота. А на прощание даже поцеловали Медведева в щечку. Выглядело мило, даже отвязно. В трансляции не мешало то, что первые минуты картинка моргала и рвалась. В противовес традиционно громоздким, выверенным прямым линиям, эта непричесанная трансляция оставляла ощущение воздуха, легкости атмосферы и даже жизнелюбия. Некоторая концептуальная самодеятельность, соединенная с новыми технологиями, интернетом и прямоэфирностью, в присутствии первого лица страны, по сути, превратилась в символический вызов телевидению традиционному. На большом экране вся эта грязь выглядела бы непрофессионально, а в сети не раздражала. В общем, всему этому можно было только порадоваться. Вот, наконец-то, прямой эфир, жизнь в кадре, люди не зажатые, можно ничего не стесняться. И хотя не покидало ощущение некоторой неловкости от неформальной вертлявости и нарочитой восторженности, но и это можно было бы списать на эйфорию от прихода первого лица и перебор в проявлении симпатий. Но для любого канала, претендующего на серьезность, важно ведь не только как, но и что. Я все ждала, когда же президенту Медведеву продемонстрируют не только технические игрушки, а предложат, например, посмотреть хотя бы один ролик из концептуального цикла «Конституция на дожде». Это один из лучших межпрограммных проектов, определивших и лицо канала, и лицо его журналистов. Но не показали. Потом я подумала, что эти симпатичные, увлеченные, непортые ребята найдут все-таки способ спросить Медведева о том, смотрел ли он, президент, хотя бы одну из серий цикла «Поэт и гражданин» про их с Путиным тандем. Тоже не спросили. Хотя он наверняка смотрел, а понаблюдать за его реакцией было бы очень любопытно. Они не задали вопросов про выборы и тюрьмы, про коррупцию и распилы, про Наталью Васильеву и судью Данилкина, про события на Манежной. А именно из-за освещения этих тем и дел публика, которая отказалась от большого телевидения, когда-то прильнула к «Дождю». А достаточно было всего одного вопроса из этого ряда, и зрелище выглядело бы совсем иначе. Технологически экспериментально, весело, но не так гламурно, а главное в соответствии с одним из содержательных слоганов «Дождя» – «Дайте телевидению еще один шанс». В том смысле, что телевидение, выпускающее новости и обсуждающее актуальные политические темы, служит общественному благу и имеет право задавать власти неприятные вопросы про жизнь. На «Дожде», видно, решили не напрягать царственного гостя и не пачкать свои белые одежды прозой жизни. Вот на президента и пролился благодатный дождь, оптимистичный. Только не стал ли он пессимистичным для зрителя?
Телеобозреватель «Радио Свободы» Анна Качкаева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве начал работу 4-й Всероссийский театральный форум. Он проходит в театральном центре на Страстном и называется «Театр. Время перемен. Диалог с властью». Судя по вступительному слову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, диалог не налаживается. Рассказывает Марина Тимашева.
На прошлом форуме в зале было очень много знаменитостей. На этот раз их почти нет. Александр Калягин и Евгений Стеблов, но они руководство Союза театральных деятелей, и художественный руководитель театра имени Станиславского Александр Галибин. А в основном представители регионов, режиссеры и директора театров разных городов. Объяснить неявку московских деятелей можно, конечно, тем, что они заняты, но, скорее всего, причина другая – неверие в то, что они будут услышаны, и ощущение бессилия. Вступительное слово Александра Калягина, в общем, свидетельствует о том же.
Вообще у нас сложилась, конечно, парадоксальная ситуация – мы не можем отрицать, что первые руководители государства уделяют вопросам театра, его развитию в России беспрецедентное внимание. Ни один из руководителей стран Европы, не говоря же об Америке, не проводит такого количества встреч с деятелями театра своей страны, как и делают руководители нашего государства. Ни один парламент не может похвастаться таким количеством парламентских слушаний, круглых столов, посвященных проблемам театра, театрального образования. Но именно в нашей стране положение театра год от года становится только хуже. Внесенный на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Они не хотят вникать в специфику театрального дела, и по этой причине все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят ему.
На прошлом форуме вроде удалось добиться того, что театры сами выберут форму своего существования и определят, быть им или не быть автономными учреждениями. Теперь выясняется, что это не удалось. Театры насильно выталкивают в рыночную ситуацию. Финансирование учреждений культуры на 2011 год такое же, как в 2010. Значит, речь идет о реальном сокращении финансирования. Мало того, деятели культуры долго объясняли властям, отчего нельзя вводить показатели качества деятельности театров. Однако, говорит заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов,
Минфин утверждает, что эффективность деятельности театров и культуры в целом может и должна быть измерена в объективных показателях. Это один из путей вмешательства государства в творческий процесс.
Парадные рапорты не отражают реального положения дел в театрах. Например, власти Волгограда отчитываются о том, как все хорошо, а потом приходит письмо из театра «Царицынская опера».
В 2011 году на новые постановки из областного бюджета выделено 0 рублей 0 копеек. А средней зарплате работников театра 6304 рубля.
Таких примеров без счета. И ведь чего только не делают театральные деятели. И с президентом встречаются. И письма, какие велено, подписывают, жертвуя своей репутации. А благодарности от власти никакой.
Сообщение Марины Тимашевой завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом.
Побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что он избегает. Борис Лапсиона выступил с национальной
речью. У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повторится ли в Сирии египетский сценарий? Об этом спорят политологи-востоковеды Георгий Мирский и Евгений Сатановский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.